минувшей недели стал, безусловно, матч между командами Израиля и России, поэтому большая часть программы, само собой разумеется, будет посвящена этому событию. Трудно по горячим следам провести обстоятельный детальный анализ того, что случилось на земле обетованной, и то, что вообще происходит на нынешнем этапе в российском футболе. Тем не менее, это сделать необходимо.
Я думаю, что болельщики в шоке, но, как всегда в жизни бывает, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И с этой точки зрения, после этого матча, мы с Олегом внимательнейшим образом изучали комментарии президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. Ну, некоторые из них оригинальностью не отличались.
Зато, по-моему, отличались правильностью. Вот я лично со всеми словами Виталия Мутко согласен полностью.
Я согласен тоже, но только их надо прокомментировать, мне кажется. Прежде всего, он заявил о том, что надо повышать уровень российского футбола.
Попробуй не согласись.
Безусловно. Но что мешает этому? Отсутствие базы у сборной. Ну, к уровню российского футбола в целом, по-моему, это имеет отношение очень опосредованное. Ну, его любимые слова об инфраструктуре, которую тоже не помешает улучшать. Но дальше вдруг он сообщает следующую вещь. Человек, это говорит, возглавляющий российский футбол, и уже не первый год, и до того неоднократно утверждавший, что чемпионат России очень интересный и так далее, и ничего не надо менять, и даже заявил в свое время, что пока он руководит российским футболом, на календарь осень-весна перехода не будет. Так вот, что говорит он после этого матча? Оказывается, по его мнению, в российском чемпионате из 240, да, примерно, матчей, только 4-5 боевых, остальные дыр-дыр, так он выразился, это я цитирую.
Да, вот интересно, каковы были бы его воззрения на эту проблему, если бы сборная России выиграла у команды Израиля. Вот, ну, к сожалению, не можем мы вот так
смоделировать. Ну, со славянином, да. Потому что не бывает в жизни вообще, в футболе это тем более.
Ну, то есть вот за этот месяц, прошедший после победы над сборной Англии, и вот до субботы, вот, видимо, это все и выяснилось. Глаза и раскрылись на чемпионат России.
У Виталия Леонтьевича.
Ну, естественно.
Потому что все остальные и так понимали, что тут не то. Правда, сразу, когда чемпионат, это уж я немножко назад вернусь, когда чемпионат России закончился, то он сказал, что его огорчила последняя треть чемпионата. Когда его попросили развить, то он сказал, что нет-нет, я ничего говорить не буду, понимайте, как хотите. Ну, теперь-то мы понимаем. Правда, последняя треть.
Видимо, эти 4-5 матчей пришлись на первые две трети. В этом проблема.
Наверное, да, остальное было уже сплошной дыр-дыр. Но еще заслуживает внимания одно его высказывание, которое просто невозможно обойти. Он сказал, что столько было разговоров про то, что этот матч мы купили, что футболисты типа в это поверили и не смогли настроиться полностью. Ну вот как пресса там раздувала, что матч уже куплен, и футболисты не смогли настроиться. Какой из этого можно сделать вывод? Только тот, что значит, это в порядке вещей. Футболисты поверили, что значит, в очередной раз им все купили, что ли? Ну как это понять?
Я в данном случае могу полностью поддержать точку зрения Виталия Леонтьевича, потому что я тоже так полагал, смотря за тем, как разворачивались события на стадионе «Рамадган». Мне казалось, что футболисты сборной России были убеждены. Ну, вопрос же не в том, купили, не купили, а в том, что просто победа придет к ним сама. То ли потому, что Израилю ничего не нужно. Но вот мы говорили же перед началом этого матча о том, в какой обстановке подходит российская сборная, вообще российский футбол к нему. В программе «Субботней свободы в полдень» мы обсуждали это с Михаилом Соленковым. Странная ситуация. Футболисты имеют глаза, уши, я не знаю, и все остальные органы чувств. Как им не знать, какие, предположим, коэффициенты объявляют букмекеры на этот матч? На победу сборной Израиля дома над командой России, с которой она в свое время сыграла в Москве в ничью 1-1, коэффициент стоял в среднем 8. А на победу сборной России 1.33. Ну, то есть, она считалась, вот, для сравнения, таким же фаворитом, как сборная Чехии в домашнем матче с командой Словакии. В тот же день они играли. Да. И вот там на победу Чехии было примерно там 1.35, а на победу Словакии 8. какой можно из этого сделать вывод? Ну, букмекеры, они все знают, цифры — это их хлеб, тут ошибиться же нельзя.
А футболисты, между прочим, всегда этим интересуются. Во-первых, еще и участвуют их друзья, знакомые участвуют во всяких этих букмекерских ставках. Поэтому футболисты все это знали. Значит, они, видимо, вот расслабились, так что ли? Но Мутко говорит, что слухи о том, что мы купили, дошли до них, они так будировались, и футболисты поверили. Ну, значит, что же это за нравственная обстановка в сборной? Что футболисты...
Ну, в российском футболе,
да, наверное, да, не то, что... в российском футболе в целом. Что футболисты могут поверить, что им купили победу. Ну, как после этого, о чем вообще можно говорить? Еще были некоторые там любопытные высказывания Мутко, ну, например, что я игроков обвинять никогда не буду. Они сделали...
только что обвинил.
Да, да, они сделали все, что могли. Как сделали все, что могли, возникает вопрос у читающего.
Если не настроились и думали, что им подарят эту победу. Ну, были же, в принципе, чисто футбольные, мне кажется, такие объективные причины, по которым можно было рассчитывать, что Россия в этой паре, в этом матче фаворит. Всем известно, что команде Израиля ничего не нужно. А сборной России, естественно, нужно. Всем известно, что в израильской команде там какие-то передряги, что-то ветераны с молодыми, и что
Каштан
будет делать ставку уже на молодых, думая вперед о следующих там циклах и так далее. Ну, в принципе, это уже чисто футбольные причины, и на них тоже можно было бы основываться, да, в своих прогнозах.
Наверное, на них букмекеры, может быть, и основывались.
Вот букмекеры, может быть, на них.
И ввели тем самым невольно вместе с кем-то, кто распространял слухи о купле-продаже, ввели, значит, в заблуждение игроков сборной России. Ну что, вообще им чести не делает. Я их за это обвиняю. Мутко пусть не обвиняет, а я обвиняю. Как это вообще? Вы претендуете на выход в финал и не можете выиграть матч у команды, которой ничего не нужно.
Вообще, к качествам футболистов российских вопросы, к профессиональным качествам, были всегда. Ну, может быть, вот просто победа над Англией, совершенно неожиданная, вынудила кого-то скорректировать эти соображения, стали их называть звездами, там, или, я не знаю, героями, футболистами мирового, международного или там какого угодно класса. Но вообще, на самом деле, уровень российских футболистов мы всегда знали, и думаю, что, в принципе, результат этот Израиль-Россия 2-1 вполне соответствует этому уровню.
Между прочим, бурное обсуждение матча Израиль-Россия в канун этого события происходило не только в программе «Свобода в полдень», но и чуть ранее в программе «Час прессы спорт» в общении со слушателями. Несколько дозвонившихся иронично интересовались у нас, ну, точнее, не интересовались, а подмечали, что ли, каким образом отмечать победу сборной России, готовятся ли какие-то мероприятия, праздничные салюты и так далее, то, что мы видели в Санкт-Петербурге после победы питерского «Зенита» в чемпионате России, или не придется ли проводить после этого матча траурные мероприятия. И мы тогда безапелляционно ответили слушателям, никаких траурных мероприятий не готовится, и не думайте об этом даже.
То есть мы также поверили, как и игроки сборной, в то, что все будет благополучно, и победа сама, как зрелое яблоко, упадет им в руки.
Хотя вот был, между прочим, один человек, который перед матчем не верил. И этот человек пришел как раз к нам в студию в субботу за несколько часов до начала матча Израиль-Россия. Этот человек Андрей Кончельскис, он посетил нас, мы с ним немного поговорили, и вот в частности, естественно, он тоже читал много всего, что писали газеты, что говорили вокруг, и был очень удивлен тем, что вот почему все так педалируют то обстоятельство, что Израилю ничего не нужно.
У нас всегда, с кем не разговариваешь, вот им ничего не нужно, все, значит, что, если ничего не нужно, значит, играть не надо или что? Вот в Европе такого нет слова, им ничего не нужно. А они выходят и играют, каждую игру, потому что они играют за свое имя и выходят и играют. А у нас как-то получается, что если тебе ничего не нужно, значит, ты должен то ли отдать, то ли еще что-то, не выходить или не играть в футбол. Это вообще-то как-то странно мне так, это эти слова мне странно всегда кажутся.
Естественно, после матча футболисты сборной России, мягко говоря, были огорчены. Но самым, на мой взгляд, огорченным был главный тренер сборной России Гус Хиддинк. На его лицо вообще невозможно было без сострадания, без слез смотреть. И ничего удивительного, что сейчас, наверное, большая часть шишек посыпется именно на голландского специалиста. А вот что сказал Андрей Кончельскис по поводу работы Гуса Хиддинка в сборной России в канун матча.
Руководство РФС до матча Россия-Англия начало вот этот процесс по продлению контракта Гуса Хиддинка. Это как бы был показатель, да? Еще неизвестно, выиграем мы Англию, не выиграем, попадем, не попадем, но Хиддинка хотим удержать. Ну, действительно, есть основания стараться удержать его. Действительно, вот он делает что-то с командой достойное.
Ну, он сделал уже достойное.
Независимо от того, пока что вышли или не вышли,
уже
сделал.
Уже
да?
сделал,
что?
Конечно. Ну, во-первых, у нас появилась команда. Хороший коллектив, атмосфера хорошая по команде получилась. Он независимый человек. У него кто сильнейший, тот и играет. Нет симпатии там особенно ни к какому-то там футболисту. То, что присутствовало раньше у наших сборных. Я не говорю, что там уж такие большие, но симпатии какие-то были. Естественно, есть у него какие-то симпатии к каким-то футболистам, но не такие большие, как...
Ну, нет хотя бы клубной привязанности.
Да, да, да. Он независимый человек, он работает на сборную. Почему его нужно удержать? Потому что он дорожит своим именем. Он дорожит, он хочет добиться результата. Он хочет сделать что-то, чтобы в России, как и говорили, как в Голландии о нем говорят, как и в Австралии о нем говорят, он хочет, чтобы и в России так о нем говорили.
Ну,
чтобы
как осталось... в Корее о нем говорят.
Да, как в Корее, так вот. И поэтому человек работает действительно от души, не хочет, чтобы его авторитет упал так низко. Я считаю, что правильно делает Федерация футбола, что хочет удержать Хиддинка.
Были времена, когда сборная России вся съезжалась из-за границы. Причем не абы откуда, а когда игроки были в Манчестер Юнайтед, в Интере, в Порту, там, я не знаю, в какие еще можно... В Барселоне у нас играли в свое время.
Да. Сельта Виган.
Вот. Сельта. Ну и так далее. Сейчас нет, естественно, и близко вообще никаких. Ну, сколько есть сейчас? Два, что ли, легионера? Киржаков и Саенко, да? Но просто объективные какие-то есть показатели уровня, которые, видимо, говорят о том, что Хиддинку-то сейчас значительно сложнее, чем если бы он, я не знаю, в 90-е годы, в начале 90-х возглавил сборную. Я вообще не знаю, что тогда могло быть пределом.
Тяжело, но вот поэтому я говорю, что он сумел сделать команду, атмосферу команде. Самое главное, атмосферу, хорошую атмосферу.
Вообще, вот это действительно просто удивляет. Сейчас почему-то сборная работает и работает. Никто не рассказывает нам, что все соперники очень серьезные, слабых соперников не бывает. Там, я не знаю, не на прогулку едем мы на Кипр, или с Андоррой надо там быть начеку. Никто без конца вот травмы какие-то не муссирует, не рассказывает нам, что все очень тяжело там и так далее. Вот как-то работает нормально команда и работает. Но есть травмы, ну есть, а где их нет? И всегда есть они везде.
Конечно.
У Хиддинка они, видимо, везде были эти травмы. В любой стране, ну и ничего. Но вот не только внутри, но и вокруг сборной какая-то нормальная рабочая обстановка.
Да, дух команды появился. Есть, хотя он был и раньше тоже, я не говорю, что не было у нас духа там, мы не играли, мы не бились. Просто сама вот атмосфера внутри команды. Самое главное, вот что мне кажется, что он сделал очень правильно, вот это наладил. И поэтому команда по-другому начала играть, чувствовать себя. Потому что раньше некоторые сборных, ну вы сами видели, вы знаете, вам что говорить, 94-й год, какая атмосфера была в команде. То едут на чемпионат мира, то не едут на чемпионат мира, то поехали отказники, то не поехали. Потом какая может быть атмосфера в команде? Кто-то обижается, кто-то не обижается. Поэтому и результата не было. Когда есть хорошая атмосфера в команде, внутри команды, может быть, команда по личностям, по игрокам, может быть, слабее, но духом сильнее. Это я просто говорю то, что я знаю, я на своем примере это прошел. С уверенностью сказать, что тот же Рейнджерс у нас были по личностям. Мы на голову были сильнее Селтика. Но у Селтика был дух, атмосфера была в команде, а у нас не было, и мы проиграли. Потому что у них по игрокам очень команда слабее, чем Рейнджерс. Зато пришел тренер, сплотил, сделал хороший коллектив. И...
Ну, таких действительно уже много примеров. Прошлый чемпионат Европы тоже можем вспомнить. Естественно, да. Сборная Греции не была там по классу выше всех. Но...
А ну вот... и удача, конечно, где-то она всегда присутствует. И есть фартовые тренера, удачливые, как говорится. Есть, конечно, невезучие, но такова доля.
Вот тут я не совсем согласен с Андреем Кончельскисом. Он подчеркивает прекрасную атмосферу в команде. Но какая же это прекрасная атмосфера, если игроки не настроились на борьбу, считая, что вот, я уже повторю тогда, считая, что она сама, эта победа или эти три очка, к ним в руки упадут. Значит, обстановка в команде не совсем все-таки такая благостная, как представлялась она перед этой игрой Андрею Кончельскису.
Ну, видимо, есть такие обстоятельства, на которые уже Гусхидинг никак повлиять не может. Я не знаю, должны ли мы теперь отринуть, так сказать, все, что было до этого, все, что говорилось о нем, о его работе. Но все-таки думаю, что не должны. Прогресс в игре сборной был очевиден. Результаты кое-какие были достигнуты. И, в общем, действительно, надо ли теперь все пересматривать это задним числом?
Андрей вот Кончельский, кстати, упомянул 94-й год. Будем считать этот год некой отправной точкой. Олег тогда сказал о том, что большинство футболистов сборной России выступали за рубежом и выступали в не самых слабых европейских клубах. Тем не менее, Андрей сказал о том, что атмосфера в команде была... вовсе не такая благостная в те времена, несмотря на то, что в команде были настоящие профессионалы. Ныне же в сборной России выступают в основном футболисты, играющие в российских клубах. И тем не менее обстановка более или менее складывается неплохая. И это, конечно же, исключительная заслуга главного тренера.
Что касается личности Хидинга, то здесь никаких вообще двух мнений быть не может. Этот человек и как профессионал, и как педагог, и как наставник... 100 очков вперед даст, по моему глубокому убеждению, любому российскому тренеру. И если вспоминать не только 94-й год, когда был вообще просто гигантский скандал в команде, но и все последующие события, когда...
Тоже без скандала редко обходившиеся.
Да, безусловно, конечно. И 96-й год скандал.
И в 2004-м году был скандал тоже.
С Георгием Ярцевым связанный. Так что я только хотел подчеркнуть еще раз, как бы оправдываясь, что не согласен с Кончельскисом, что уж такая абсолютно идеальная обстановка. Наверное, она тоже не идеальная. То, что Хидинг делает все, что может, это факт. И он многое сделал. Потому что воспитывать российских так называемых профессионалов, они с профессионалами роднятся только тем, что у них зарплаты гигантские. А вот по отношению к делу, до профессионалов, до настоящих им как до неба.
Необходимо еще учесть тот факт, что Хидингу приходится очень несладко на посту главного тренера сборной России. За его работой наблюдает практически весь мир. Удастся ли этому специалисту, первому иностранцу в истории российского футбола, имеется в виду, разумеется, сборная команда, добиться чего-то с российскими футболистами в рамках сборной? И к тому же, кроме Хидинга, в процесс формирования команды вмешивается очень много других людей. Я имею в виду прежде всего чиновников, чиновников Российского футбольного союза в частности.
От них-то, наверное, слухи эти пошли насчет того, что игра куплена. От кого же еще?
Ну, в общем, по-моему, теперь, коллеги, резюмируя всю нашу эту дискуссию, мы должны просто прийти к выводу, что чрезвычайно удачный для российского футбола случился результат в субботу в Тель-Авиве, потому что он просто очень полезен, будет наукой уже в следующий раз. Хотя бы эти игроки уже не будут полагаться на букмекерские коэффициенты, там, публикации в СМИ или рассуждения о том, кому там чего надо, кому чего не надо.
Ну и кроме того, действительно, польза в том, что наконец-то Виталию Леонтьевичу Мутко раскрыли глаза, или у него раскрылись глаза на тот футбол, которым он руководит.
А разговор о футболе мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю